Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Украина отмечает День независимости. Сильнее или слабее стало украинское государство за минувший год? Великобритания рассекретили документы о крупном советском шпионе военных времен. Можно ли теперь считать кембриджскую пятерку кембриджской шестеркой? Потомки Сергея Рахманинова не позволят Владимиру Мединскому перезахоронить прах композитора. Почему праправнучка великого музыканта считает, что правительство России не уважает Рахманинова человека? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 24 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Украина сегодня отмечает 24-ю годовщину провозглашения своей независимости. В этом году на Крещатике не было военной техники, прошел военный парад, который был назван «Марш независимости». В зоне конфликта на востоке страны по-прежнему неспокойно, с обеих сторон звучат упреки в подготовке возможного наступления. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Утром на Крещатике в Киеве состоялся «Марш независимости». В нем приняли участие почти 2500 курсантов военных училищ, бойцов с линии фронта и ветеранов антитеррористической операции. Все они были в полевой форме, а военный оркестр исполнял марши на темы украинских народных песен. Власти отказались от демонстрации военной техники. Ровно год назад, в День независимости, в украинской столице проходил парад с участием новейших образцов оружия и военной техники, необходимых тогда в зоне конфликта в Донбассе. Несмотря на информацию разведки о вторжении на востоке страны российских регулярных войск, военное командование, включая и начальника генштаба Виктора Муженко, находилось на параде. Между тем, всю минувшую неделю лидеры донбасских сепаратистов утверждали, что Украина готовит наступление на Донецк. В свою очередь, в Киеве заявляли о возможных провокациях противника 24 августа, не исключая масштабные атаки сепаратистов и российских военных на украинские позиции. Сейчас национальные вооруженные силы насчитывают более 100 тысяч военнослужащих, и в сравнении с прошлым годом армия в Донбассе значительно лучше вооружена и подготовлена. Но это еще не та армия, которая необходима Украине, отмечает военный эксперт Алексей Арестович.
Сейчас армия несравнимо лучше вооружена, снабжена, наполнена личным составом и так далее. Она по некоторым параметрам выходит на нормальную такую армию страны третьего мира. Например, подобную иранской. Там. Проблема в том, что Муженко и его окружение, начальник генерального штаба, написали структуру вооруженных сил таким образом, что они строят старую советскую армию. То есть это армия начала 80-х годов в лучшем случае. Огромный компонент сухопутных войск, непонятные роли флота и авиации, и других сил, например, сил специальных операций, непонятное место разведки до конца, обеспечивающих подразделения и так далее. Эта армия не отвечает задачам, которые предстоят перед национальной обороной. И это движение вбок. А если так посмотреть, то и назад. Вот эта армия неплохо подготовлена, снабжена сейчас и вооружена. Но это не та армия, которая нам нужна.
Насколько существенной сегодня является помощь стран Запада в оснащении украинской армии оружием и военной техникой?
Можно даже не говорить об оснащении армии западным оружием, потому что все, что давалось, это очень маленькие эпизоды. 200 раций, там 200 ВТРов «Спартан», ну это мы закупили, да, британских, это машина 60-х годов. Ну, 4 станции американские, артиллерийской разведки, да, которые позволяют определить место, откуда стреляют минометы. Но это капля моря, это даже не оснащение, это жесты, символические жесты поддержки.
В преддверии Дня независимости президент Украины Петр Порошенко в городе Чугуев Харьковской области участвовал в церемонии передачи восстановленной военной техники. Армейцы получили 170 единиц техники, танки, боевые машины и ракетные комплексы. С аэродрома в Чугуеве в зону боевых действий отправились и 20 военных американских машин «Хаммер». В этом году бюджет вооруженных сил составил рекордные почти 50 миллиардов гривен. Как отметил Порошенко, по текущему курсу это всего лишь 2 миллиарда долларов – цена двух французских «Мистралей». Но наша армия, подчеркнул глава государства, не безоружная, не голая, не босая и не голодная. Впрочем, и сегодня украинские военные по-прежнему обеспечиваются многим необходимым волонтерами. Слово мариупольскому волонтеру Дмитрию Чечере.
и остаются до сих пор военнослужащие без формы. Если раньше это было массово, то сейчас это в большей степени единичные случаи. Или, к примеру, появились государства, повыдавало тепловизоры, но не обеспечило элементами питания. То есть такие вроде бы как мелочи, но они тоже существенно требуют помощи, потому что сейчас на передовой линии практически везде бронежилетные силы Украины, а их зарплата далеко не идеально, скажем так. И поэтому волонтеры и волонтерские группы продолжают брать на себя много вопросов, связанных с обеспечением воды, батарейками, формы, одежды, те же маскировочные сети, изготовление костюмов для снайперов и разведчиков. Поэтому работы, в принципе, осталось много. Но, конечно, чувствуется, что за год государство шагнуло значительно вперед. И обеспечение централизовано, оно действительно есть и имеет такой массовый характер, но все равно остаются определенные прогалины. Еще остается проблема с оптикой, со средствами связи, потому что, ну, допустим, связь есть, слава богу, появились защищенные средства связи, но их, к примеру, недостаточно. Если есть 10 постов, а рации 4. Рации выдали хорошие, а аккумуляторные блоки плохие. Биноклей в любом случае недостаточно, те же, если говорить о тепловизорах, постов, к примеру, 7, а тепловизоров 4. Форма есть, но, допустим, если военнослужащие хотят постираться, у них нет запасного комплекта. Таких проблем вроде бы как мелких, но для людей, которые несут службу на передовой, они действительно важны.
Какова роль государства в обеспечении армии?
В любом случае, она не осталась такой же, как прежде. Она, я бы не сказал, существенно увеличилась, но она увеличилась. И основная проблема, допустим, я со своей стороны вижу, это коммуникация даже внутри определенных подразделений. То есть командир взвода или там командир роты, они зачастую считают, что проще обратиться к волонтерам или к волонтерским группам, чем напрямую к своим командованиям. Поэтому вот я же говорю, что некоторые волонтеры взяли на себя функцию непосредственно доносить командованию потребности их подразделений. Если говорить вот о подразделениях морской пехоты, которые несут службу в Широкино, мы не заезжаем в само Широкино, заезжаем, к примеру, в определенное место, и ребята из подразделений, которые несут непосредственно службу на передней линии, они выезжают для того, чтобы забрать груз определенный. Потому что, говорят, если вы заедете непосредственно в Широкино и попадете на КПП, там, где есть комбат, то, скорее всего, то, что вы привезли, оно, скорее всего, к нам на передовую не попадет. Эта система должна работать. Она хромает, но я думаю, это вопрос, опять же, временный. Ну, если говорить вот о государстве и за год, то ситуация, конечно, изменилась кардинально. Вопросы, связанные там с медициной, с аптечками, с приборами, там, оптика, тепловизоры, средства связи. Все это поставляется государством, может быть, в недостаточных количествах, то есть, как хотелось бы, наверное, но это есть.
Говорил волонтер Дмитрий Чичера. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На Украине складывается противоречивая общественно-политическая ситуация. С одной стороны, растущие экономические трудности, продолжающийся конфликт на востоке страны привели к падению популярности новых властей Украины. С другой стороны, активная часть украинского общества продолжает верить в безальтернативность перемен. Я беседую с украинским писателем и издателем Виталием Капрановым.
Естественно, за год, который прошел с прошлого дня независимости, украинское государство стало сильнее, хотя бы потому, что у нас теперь есть армия, армия боеспособная, армия, которая реально защищает нашу землю. Абстрактные разговоры про державу и независимость сегодня вылились в конкретное противостояние с силами, которые против этой независимости. То есть с точки зрения государственности этот год прошел очень плодотворно.
Вы удовлетворены темпами изменений, которые происходят в этом государстве?
Всегда хочется большего всем. Конечно, все очень плохо во внутренних изменениях, то есть в реформах, не с экономической точки зрения, не с точки зрения реформы структур. У нас, к сожалению, ничего такого знакового за этот год не произошло. Но вот если говорить про внешнюю политику, про то, к чему нас обязывает война, тут мы достигли успехов, наверное. Мы когда-то сформулировали, что чтобы хохла сделать украинца, надо его бить. Вот сегодня происходит, собственно говоря, это нас бьют хохлов, и мы понемножку стаем украинцами. То есть там, где нас бьют, мы собираемся, строим армию, мы защищаемся, в том числе и информационно защищаемся. Ну а там, где нас пока бить перестали, то есть милиция сейчас уши поприжала и особенно нас не щемит, суды бояться. Ну, раз оно не колет, то мы не чешемся. Конечно, за это придется потом платить, но такой национальный характер, ну что поделаешь.
Ну, вот этот импульс перемен, который придал украинскому обществу Майдан уже полтора года назад, в какой степени он иссяк и в какой степени власть ощущает сейчас на себе давление гражданского общества?
Плотность Майданов на последние 10-15 лет показывает, что украинцы только, если смотреть на них снаружи, то они вроде как расчаровываются, вроде как утихают, но на самом деле это все переходит в внутренние процессы, которые потом обратно дают выхода на Майдан. То есть для того, чтобы у нас не было следующих противостояний, необходимо установление, как говорят инженеры, обратной связи с нашим урядом, с президентом, с всей вертикалью властной. То есть для того, чтобы не было кровопролития, мы должны научиться снимать власть без кровопролития, снимать каждого чиновника тогда, когда это нужно, когда он не соответствует нашим требованиям. То есть сегодня активно учимся снимать власть мирным путем. Снимать президента мы уже умеем. Наша сегодняшняя задача – научиться снимать главу райдержадминистрации, облдержадминистрации, любого чиновника в этой структуре, для того, чтобы власть понимала, где клапан, где уже котел может взорваться. Вот, но нам нужна система вот этих клапанов, то есть кого надо снять для того, чтобы котел не разорвало. И когда мы научимся снимать власть мирным путем, маленькую власть, то тогда можно сказать, что у нас установится баланс между общественностью и, собственно говоря, властью.
Этот процесс идет? Вы чувствуете, что общество учится это делать? Или здесь есть такое пока топтание на месте, на ваш взгляд?
Ну, к сожалению, общество сейчас слегка отвлечено, так мягко говоря, на войну. Поэтому обществу, конечно, сегодня трудно сосредоточиться на вот этой простой задаче. Каждый день инспектировать, что делает власть, и, соответственно, оглашать ей недоверие. Сегодня вот рядовые силы нашего общественного движения, они понимают эту задачу и давят на конкретных чиновников. То есть у нас под постоянным давлением и министр внутренних дел, и прокуратура. Прошлый прокурор Ярема был снят именно по инициативе общественности. Сегодня у нас на самое слабое место, что все наши общественные силы сосредоточены сегодня в больших городах, там, где много информационной войны, а вот, соответственно, райцентры и все, что ниже, к сожалению, большому там болото как было, так и осталось. А только если мы научимся, поднимем общественность вот в райцентрах и ниже, вот тогда можно будет говорить про то, что у нас действительно что-то состоялось. Но это процесс долгий.
Какими эпитетами, какими характеристиками вы сейчас можете определить украинскую власть? Она какая? Она мудрая, она неумелая, она вороватая, она нерешительная?
Украинская власть сегодня застряла в старых обязательствах. Я напомню, что все наши люди, которые сегодня при власти, кроме варягов, все с старой властью пилили деньги, пилили выборы и вступали в договоренности. То есть они все вчера вместе пили водку, и сегодня посадить человека, с которым ты вчера пилил деньги и пил водку, это надо быть очень отмороженным человеком. И, к сожалению, они все вот на этом этапе застряли. То, что приглашают варягов, это свидетельство того, что они это осознают и, соответственно, хотят как-то чужими руками, чтобы самим не мараться, чужими руками это дело порешать, но, естественно, что это не получится. То есть наша власть, к сожалению, по уши увязла в власти старой.
И она как-то может измениться? Или ее тоже нужно менять и выбрать такую власть, которая не увязла по уши в старых обязательствах?
Безусловно, надо менять, и менять надо постоянно и постепенно. То есть постоянные ротации всех людей в власти исполнительной, это то, что сегодня у нас на порядке дня. Без этого ничего не будет. Менять власть законодательную резко, всякие досрочные выборы и там все такое, сегодня очень опасно, поскольку у нас идет война. Нам сегодня надо сосредоточиться именно на постоянной ротации власти аж до премьер-министра. Я напомню, что в Украине больше года, в среднем больше года ни один премьер-министр не держался, и я ценю, судя по всему, из этой же когорты.
К вопросу о войне. Вы считаете согражданами людей по ту сторону линии фронта в Донецкой и Луганской областях? Или это для вас ватники и конец тут на этом?
Ну, сограждане – это же вещь юридическая. То есть, если я вам скажу, что в Киеве нет ватников, я совру. То есть, они есть и в Киеве, а мы сами вообще родом с юга, с Николаевской области и Деде, а у нас ватников хватает. То есть на самом деле отношения с людьми, которых мы сегодня характеризуем как ватники, очень сложные, но мы в этих отношениях уже давно. То есть мы с ними живем на одной земле, уже в одном информационном пространстве, уже очень давно. Поэтому беда не в ватниках, беда в том, что у нас не сформировано национальное информационное пространство. Если бы у нас, у Украины, было сформировано национальное информационное пространство, то проблема ватников бы решилась за несколько лет путем правильной информационной политики. Потому что ватники — это люди, которые не подключают мозгов. Понимаете? Они вот это их главная беда. То есть они живут формулами, стереотипами, они на все имеют четкий, спрограммированный в одно предложение ответ. И с такими людьми просто надо нежно работать, потому что, хотя они и ватники, но они украинцы. А украинцы люди гордые. И они никогда не принимают того, что им насаживают силой. Вот почему у нас все эти конфликты и происходят. И почему у нас на Востоке такие вот проблемы, в том числе с восприятием нашей державы, в том, что наша власть, по большому счету, действовала всегда советскими методами. То есть, если мы что-то меняем, значит, мы что-то насаждаем. А когда на украинцам что-то насаждают, у них возникает так или иначе протест. Мы это говорим, потому что мы сами, опять же, из этих мест, мы знаем психологию наших людей. Соответственно, при правильном подходе всегда можно с ними договориться. Поэтому если бы у нас было информационное пространство национальное, то вопроса бы ватников не стояло.
Я совсем недавно вернулся из Киева, 2 недели назад буквально, и привез в основном ощущение такой тревоги. Страна еще больше беднеет. У меня есть ощущение, что очень сильное разочарование в новых властях и ощущение общественного драйва, что ли, оно стало во всех слоях населения значительно меньше. И у меня есть опасение, что инерция окажется сильнее, чем желание к переменам.
Вы знаете, я согласен с тем, что мы стали беднее, это однозначно, это очевидно. Но тут уровень жизни никогда не был решающим в политической жизни. Иначе у нас в 90-е годы была бы сплошная революция, потому что тогда реально не было чего есть. У нас это напрямую не связано. Опять же, традиционно украинцы живут несколько другими категориями. И то, что сегодня мы стали жить хуже экономически, это как раз и есть прямое следствие того, что у нас наш Кабмин ничего не делает. Если мы с вами вспомним, что Яценюк принимал присягу, благословил Майдан, то хотелось бы, конечно, чтобы он вышел на Майдан и рассказал, что он сделал за этот период. То есть нас убеждают в том, что что-то сейчас такое делается в фундаменте, что потом мы на этом всем деле заживем. Ну а если оно делается, то давайте расскажите, что мы согласны терпеть. Украинцы вообще очень терпеливые люди. Вот это вот самое слабое место нашей теперешней власти. Мы уже сегодня все, большинство, а особенно активное большинство народа, понимаем, что перемены – это безальтернативный абсолютно путь. Нет другого варианта, нет варианта смириться. Поэтому, собственно говоря, мы понимаем, что это очень все сложно и что за это еще придется потерпеть и побороться. Но, опять же, если сравнить нашу судьбу и судьбу наших дедов, то, в общем, мы живем в очень веселое и такое, я бы сказал, оптимистическое время.
Но болото обратно не сосет, и вот эта инерция обратного хода, которую я почувствовал в Киеве в этот раз, не окажется она сильнее движения вперед?
Украина вообще всегда пытается найти баланс, то есть, наверное, и наше вот торможение в каких-то изменениях связано прежде всего с национальным характером, когда нам слишком сильно погонять не годится. То есть мы нация, которая едет, наверное, больше валами, чем конями. Весь вопрос в том, хватит ли мудрости руководству понять особенности движения нашей инерционной и ментальности, и экономики, потому что главным недостатком нашей власти всегда было отсутствие самостоятельного мышления. То есть единственным аргументом для них было: а вот в Европе так само, давайте и у нас так само, а вот в России так само, давайте и у нас так само. Ждать мудрости от нашего руководства нельзя, потому что они традиционно привыкли так думать. Но сегодня в политику зашло очень много молодых и более-менее адекватных людей. С ними основные надежды сейчас у людей связаны, и мы хотели бы верить, что на местных выборах эти люди будут представлены в местной власти для того, чтобы каждый человек на месте мог уже понять, что меняется.
Как ваши писательско-издательские дела двигались в течение последнего вот этого года? В какой обстоятельства политические, общественные позволяют вам быть в форме? Вы чувствуете драйв? У вас бизнес и творческие удачи? Или то, что происходит, объективно заставляет вас притормозить свои личные какие-то проекты?
С точки зрения творчества, конечно, это бомба, потому что мы присутствуем при фантастических исторических подвижках, то есть когда ты присутствуешь при, ну даже журналист скажет, что интересно присутствовать там, где оно клокочет. Сегодня, когда ты живешь в при тектонических сдвигах, конечно, это невероятный совершенно посыл к творчеству. С другой стороны, конечно, экономика книгоиздания и книготорговли, конечно, как стране, которая сегодня на экономическом спаде, не может быть хорошей. Просто у нас есть неограниченные резервы, которые сегодня нам не дает запустить, опять же, наша власть, потому что 90% книжек у нас привозится из России, а 10 только печатается здесь. Поэтому любое изменение этого соотношения приведет к резкому скачку издательской деятельности в Украине. То есть это уникальная отрасль экономики, где можно очень легко достичь подъема, причем такого значительного в разы подъема, просто слегка, чуть-чуть, буквально прикрутивши краник, по которому у нас идут книжки. На самом деле все плохо, но оптимистично.
В День независимости Украины о переменах общественно-политической обстановки в этой стране я беседовал с киевским писателем и издателем Виталием Капрановым.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 24 августа. Российские врачи и пациенты готовятся к жизни без импортных лекарств и медицинского оборудования. С предложением ограничить государственные закупки зарубежных препаратов выступило Министерство продовольствия и торговли. Речь идет о произведенных за пределами таможенного союза рентгеновских аппаратах, протезах сердечных клапанов, дефибрилляторах и другом оборудовании и медикаментах. Предложение министерства вызвало целую волну критики. Руководители российских неправительственных организаций обратились к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с просьбой создать рабочую группу для доработки проекта об ограничении государственных закупок медицинских средств. В связи с острой реакцией на запрет ввоза импортных продукций, его общественное обсуждение, которое должно было завершиться 17 августа, продлено еще на 60 дней. На тему работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Более 10 тысяч интернет-пользователей подписали петицию против запрета на ввоз в Россию импортных лекарств и медицинского оборудования. Для 6-летней Насти Копцевой, больной буллезным эпидермолизом, право на импортные бинты и антисептики – это вопрос жизни и смерти. При этом редком заболевании на коже образуются волдыри, и она буквально рвется при малейшем прикосновении. Лишить таких детей права на качественные бинты равносильно массовому убийству, считает мама Насти Юлия Копцева.
Есть вещи, которые при нашем симптоматике незаменимы. Есть пластырные повязки, которые выпускает вообще только одна компания в мире. Для нас это, вот как для обычного человека хлеб, так для наших мам наличие этих повязок дома. Все, что в мире есть, не то, что в России, все, что есть в мире, мы уже давно знаем, изучаем, и как только что-то новое появляется, мы тут же друг другу сообщаем. Сейчас у нас есть стабильный перечень средств, которые мы используем. В этом проекте, который сейчас Минпромторг, нас касается перевязочные материалы больше всего, именно нашего заболевания, и септики. Когда мы сейчас обладаем определенным перечнем подходящего для твоего ребенка, менять очень страшно. Но если бы в России были бы препараты, септики, другие всякие медицинские товары, которые легко было бы пойти, купить, мы бы с удовольствием это делали. И когда ты знаешь, что меняя навязанное тебе, ты получаешь лишнюю боль, слезы твоего собственного ребенка, и ты знаешь, что есть другое, и ты это можешь использовать. Это, конечно, безумно страшно. Так вот, когда этот проект вышел о запрещении импортного, я села и посмотрела. И получается, если этих год закупок не будет, я, честно говоря, думаю, что мы обречены. Российские бинты, я могу констатировать, это рассыпающиеся ужасного качества. Плюс еще один момент. Их надо вязать узлами. На ребенке бабочки с буллезным эпидермолизом никаких лишних швов, узлов быть не может. А технологий самофиксирующих бинтов в России нет вообще. Я честно патриот. Только я не могу своей дочери сказать, тебе будет больно, потому что сейчас мы с тобой, чтобы полюбить родину, сейчас намотаем на тебя вот этот вот бинт, который у тебя в твои раны врастет, который я потом буду с кожей у тебя отбирать. Сначала надо, наверное, что-то здесь создать, а потом уже отменять то, что есть.
Алена Куратова из фонда «Дети Беллы» объясняет, что новый законопроект, ограничивающий госзакупку импортного медицинского оборудования и препаратов, на работу благотворительных фондов не повлияет. У них по-прежнему остается право покупать зарубежные медицинские товары. Под угрозой пациенты, которые сейчас получают лечение за счет государства.
Их не очень много, потому что государство не финансирует сейчас наши заболевания. Но если те есть, кому государство что-то выделяет, вот они попадают в зону риска. Потому что аналогов действительно нету. Есть некоторые бинты, есть какие-то там с натяжкой, можно сказать, аналоги повязок. Но если здоровому человеку они еще могут подойти там при ожоге или при пролежнях, то нашим детям, к сожалению, нет. За почти 5 лет работы мы все повязки на российском рынке на наших детях как-то там использовали, как-то пробовали, и российские аналоги не подходят. Сейчас мы работаем с отдельно, да, локально регионами, и я знаю о том, что есть регионы, которые там, где там один бабочка на весь регион или там два, вот, на весь округ, им покупают, и для них выделяются действительно деньги, им покупают те медикаменты, которые им нужны, к ним подходят индивидуально. Вот если примут закон, то такая ситуация категорически изменится.
Врач-эндокринолог Московского центра паллиативной медицины Ольга Демичева рассуждает о том, как запрет импортных лекарств отразится на здоровье ее пациентов.
Не только на больных диабетом, наверное, может отразиться это решение, потому что у нас есть многие пациенты, которые получают лечение по поводу эндокринных заболеваний теми препаратами, которые на сегодняшний день в России пока в том количестве и качестве, в каком мы нуждаемся в них, не производятся. Ну, есть такие препараты, как Картеф и Картинеф, например. Вот это препараты, которые назначаются пациентам, у которых не функционируют собственные надпочечники. Эти препараты мы получаем из-за рубежа, и их можно заменить похожими препаратами, которые производятся у нас, но это не абсолютный будет аналог. Некоторые препараты инсулина, которые нам совершенно необходимы, естественно, для лечения сахарного диабета первого типа и во многих случаях для диабета второго типа, у нас тоже в достаточном количестве не будут произведены, если мы полностью откажемся от импортных препаратов. Есть препараты, которые вообще в России пока не производятся. Это, например, такие препараты, как аналоги GLP-1, это современные линии препаратов тоже для лечения сахарного диабета. Ну, такие препараты, как лироглутид, дулоглютид, но он к нам еще пока не приходил. Вот эта группа препаратов тоже полностью тогда, получается, исчезнет. И это очень печально, это нас отбросит на многие годы назад. Ограничение ввоза лекарств или запрет на ввоз лекарственных препаратов из стран, где их производят качественно, где производятся те препараты, которые являются сегодня прорывом в лекарственной терапии тех или иных заболеваний, ну, это действительно огромный шаг назад, если не несколько шагов. Мы просчитывали этот вопрос еще, когда только зашла речь о санкциях предстоящих, и вначале речь шла только о продовольственных товарах. И вот тогда гипотетически мне одно издание задало этот вопрос, а вот если будет санкция на ввоз лекарств, я тогда имел наивность сказать, что вряд ли такое будет, потому что, ну, это уже, простите, попахивает каким-то, ну, я не знаю, ну, очень недоброжелательным отношением к собственному народу.
Предложение российского Минпродторга ограничить ввоз импортных лекарственных препаратов и оборудования – это ответ на санкции, введенные против российских чиновников после аннексии Крыма. Российская власть уже запретила ввозить в страну ряд продуктов питания и начала уничтожать санкционные продукты. Кроме того, чиновники предлагают ввести уголовную ответственность для россиян, которые попытаются привезти из-за границы запрещенную еду. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 24 августа. Вот главные темы второй половины этого часа. Потомки Сергея Рахманинова не позволят Владимиру Мединскому перезахоронить прах композитора. В Великобритании рассекретили документы о крупном советском шпионе военных времен. Отказ в условно-досрочном освобождении осужденного по болотному делу Дениса Луцкевича признан законным. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника 24 августа по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Следственный комитет России планирует предъявить новое обвинение предполагаемому исполнителю убийства Бориса Немцова Зауру Дадаеву. Агрессия со стороны России унесла жизни более 2000 украинских военных, заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая по случаю годовщины провозглашения независимости своей страны. Следственные органы Новосибирской области избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде активисту партии «Парнас» Леониду Волкову. Бывший владелец «Моего банка», бывший член Совета Федерации от Воронежской области Глеб Фетисов, обвиняемый в мошенничестве, отпущен из-под домашнего ареста. Боевики Исламского государства взорвали храм Бааль-Шамс Шамина в сирийском городе Пальмира, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На фоне нового падения курса рубля неопределенность установилась в московских обменных пунктах. Таковы были главные новости уходящего дня понедельника 24 августа по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня Тверской областной суд признал законным отказ в условно-досрочном освобождении осужденного по болотному делу Дениса Луцкевича. Как сообщил адвокат Светлана Сидоркина, такое решение было принято после того, как суд отклонил апелляционную жалобу защиты. 23-летний студент Университета гуманитарных наук Денис Луцкевич осужден за участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к сотрудникам полиции в ходе оппозиционной акции 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве. Зимой 2014 года Луцкевич был признан виновным и приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Он отбывает наказание в колонии в Тульской области. С матерью Дениса Луцкевича Стеллой Антон беседует корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Последний раз ездила недавно, но я отвозила передачи только. Свиданий не было. А так у них есть доступ к телефону, он мне периодически звонит, мы с ним общаемся, то есть я в курсе всех его дел. У нас 1 сентября остается 100 дней до конца срока, поэтому все вот в ожидании. А так все нормально, он не жалуется. Я из него выдергиваю, вот, вопросов задам, пока он мне что-нибудь ответит. Он говорит всегда, что у него все хорошо. У него первый раз в апреле должен был быть первый суд по УДО. Его отменили до июня месяца. Каждый раз вот это отменяли до следующего месяца. Они не знали, что придумать, чтобы его не отпускать, потому что у него было 3 поощрения – и поведение нормальное. В конце концов придумали такое, что посадили его в СИЗО, в карцер. 10 суток, потом оказалось, что на 15 он сидел в карцере, поэтому никакие поощрения не будут иметь никакого веса, если есть вот это вот отсидка в СИЗО. Причину они всегда найдут. Поэтому мы настроены уже до конца. Молю Бога здоровья, чтобы только все быстрее это закончилось. Не сильно устали.
Насколько я понимаю, в колониях всех определяют на какое-то производство. Денис чем занимается?
Денис сначала работал в автосервисе, потом какое-то время периодически что-то шил, ручки для каких-то пакетов. Но потом, когда он понял, что его не отпустят по УДО, он просто не работает. В последнее время вот я не слышу, чтобы он мне сказал, что я вот ходил на работу. Он говорит, я ходил в спортзал, но на работу не ходил.
А это не приведет к каким-то негативным последствиям?
Если он с самого начала старался, он ходил на работу, как положено, ну, надеялся, что, может, по УДО отпустит. Но уже потом стало ясно, что когда его посадили ни за что в карцер, он понял, что его не отпустят по УДО. Нам адвокат Светлана Сидоркина говорит, давайте подадим апелляцию на УДО. Ну, все-таки решили подать. Она говорит, что шансы есть, потому что посадили в СИЗО ни за что. Ну, это, в принципе, все равно не докажешь, что посадили ни за что.
Если оценивать в целом, с Болотной прошло уже 3 года. Насколько изменилась за это время ваша жизнь? Когда я говорила с Ксенией Косенко, она, например, мне сказала, что для нее все разделилось на до и после. У вас так же?
Наверное, это так оно и есть. потому что если я до этого момента, как остальные много процентов, скажем так, людей, которые не интересовались политикой, и мало что их интересовало, кроме собственной личной жизни. Нет, я не скажу про Дениса. Денис, конечно, по-другому как-то реагировал. Я постоянно ему говорила, не лезь, не зачем тебе это. Но после этого, естественно, уже появилось какое-то понимание всего, что происходит. Я стала очень много читать и интересоваться. По-другому уже невозможно. Мне даже стыдно, что я до того момента столько много всего не знала. И, может быть, не то, что не понимала, просто не хотела понимать то, что происходит в стране. Сейчас у меня как бы открылись глаза, и я удивляюсь уже тем людям, которые вот не хотят видеть, не хотят понимать. Удивляюсь, как так можно, хотя буквально несколько лет назад я была такая же, как и они.
А если говорить о Денисе, насколько он изменился? Он вообще раньше был как-то вовлечен в политику?
Не был вовлечен, он ни в какой организации не состоял, он ничем таким не занимался, но да, он на митинг ходил тогда вот на Болотную. Я не знала, оказывается, он в декабре ходил на другой митинг. Это я только потом я узнала. До этого мы все думали, что он первый раз пошел на митинг. Я когда говорю, что Денис, вот 3,5 года из жизни просто можно вычеркнуть, да, он наоборот мне говорит, что, мам, нельзя так говорить, потому что все имеет плюсы свои и минусы. Из этого тоже можно извлечь очень много плюсов. Теперь мне не надо будет ему говорить, Денис, не ходи или Денис, не делай. Я думаю, что он сам уже будет знать. На самом деле, это большая школа жизни. Он очень много читал за все это время и продолжает читать. Конечно, информации не столько, сколько ему бы хотелось, но все-таки он в курсе всех событий, в курсе всего, что происходит. Что он будет делать и чем он будет заниматься, я не знаю. У нас свидание будет 12 сентября. Он говорит, мам, давай не по телефону приедешь, будем говорить. Длительное свидание на 3 суток.
Я правильно понимаю, что до ареста он учился на факультете культурологии и подумывал поступать в полк ФСО? Об этом все пишут.
Полк ФСО он собирался после армии. То есть он служил в десантно-штурмовом батальоне морской пехоты Балтийского флота. И он был еще в знаменной группе, на Красной площади же ходил. И их привезли, вот этих 12 человек, которые были в знаменной группе, то есть впереди всей коробки 9 мая на параде. В феврале месяца привезли в Москву, и они здесь учились маршировать. Вот эти вот 3 месяца до 9 мая, это 11 год. За это время, вот за эти 3 месяца к ним приходили из Федеральной службы охраны вот президента, да, и предлагали работу. Ну, типа, что вот вы хорошие ребята, вы такую службу прошли, и, естественно, те, которые в знаменной группе, они выбраны из тысячи людей. И им предложили дальнейшую учебу, и должны были обеспечить работу в этой Федеральной службе охраны. Денис, когда пришел из армии, вот у него была там визитка, говорит, я попробую, мам. Ну, романтика еще, молодой. Но его не взяли, потому что у него отец на Украине, и он недавно получил российское гражданство. Он не родился в России, и российское гражданство получил буквально год до 18-летия. Ну, вот и так. Потом поступил в институт гуманитарный, и там же устроился на работу. Он работал помощником декана. И на митинге он ходил со всеми студентами, с учителями. Не доучился. Первый курс закончил в июне, и в июне его забрали.
Мать осужденного по болотному делу Дениса Луцкевича, Стелла Антон, в эфире «Радио Свобода».
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 24 августа. В Великобритании опубликованы рассекреченные документы службы безопасности МИ-5. Из них следует, что наряду со знаменитой кембриджской пятеркой советских шпионов, работавших на Москву в 30-е и 50-е годы прошлого века, в системе британской разведки существовал еще и 6-й крупный советский агент, которого сейчас называют 6-м членом этой группы. Этим человеком был знаменитый британский кинокритик и журналист Седрик Белфридж, рассказывает корреспондент корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Рассекреченная информация о шестом члене так называемой «Кембриджской пятерки» советских агентов стала сенсацией в Великобритании. Самое поразительное, что из рассекреченных документов явствует, что и британская, и американская разведки знали о шпионской деятельности Седрика Белфриджа, который с 1942 по 1944 год официально работал на британскую разведку и был помощником главы американского филиала Координационного комитета Британской службы безопасности Уильяма Стивенсона. Эта служба осуществляла координацию работы британской и американской разведок. На этом посту Белфридж имел доступ к секретным документам обеих британских спецслужб – внешней разведки Ми-6 и контрразведки Ми-5. Седрик Белфридж был известен своими ультралевыми убеждениями. Он называл себя социалистом, однако в 30-е годы под вымышленным именем был членом американской коммунистической партии. Примерно тогда же он посетил Советский Союз. Это был типичный европейский левый интеллектуал, один из тех, кого Ленин называл полезными идиотами и кого без особого труда в те времена вербовала советская разведка. Белфридж учился в Кембриджском университете, однако, в отличие от Кима Филби, Энтони Маклина, Гая Бёрджеса, Энтони Бланта и Джона Кернкросса, не окончил университет, а занялся журналистикой и уехал в Голливуд, где приобрел известность как кинокритик. Если кембриджский квинтет был завербован советским разведчиком Арнольдом Дейчем, то Белфриджа завербовал резидент НКВД в Вашингтоне Яков Голос, который стал его куратором в Америке. Когда в 1945 году сменившая Голоса на посту резидента Элизабет Бентли добровольно явилась в ФБР и призналась в шпионаже в пользу Советского Союза, она прихватила с собой имена 30 советских агентов США. Среди них был и Седрик Белфридж. ФБР обратилась к британской разведке с просьбой проинформировать его о работе Белфриджа и о документах, к которым тот имел доступ, однако получила отказ. Запрос американцев попал к Киму Филби, занимавшему высокий пост во внешней разведке Ми-6. Будущий полковник КГБ и кавалер высших советских орденов заверяет в рассекреченном письме британское руководство в том, что Ми-6 хорошо известно о деятельности Белфриджа и что тот находится под ее наблюдением. Именно этот отзыв Филби надоумил Белфриджа выстроить тактику защиты, когда в 1947 году его допрашивали в ФБР о связях с советской разведкой. Белфридж признался, что передавал советским агентам несущественные документы, но делал это якобы с санкцией начальства в надежде получать от русских более важную информацию. Без помощи англичан американцам не удалось полностью доказать его причастность к шпионажу в пользу Советского Союза. О работе Седрика Белфриджа в британской разведке и об уроне, который она нанесла безопасности Великобритании и Соединенных Штатов, в интервью «Радио Свобода» говорит ведущий британский историк разведки, профессор Кембриджского университета Кристофер Эндрю. Профессор Эндрю – редактор журнала «Разведка и национальная безопасность». Он автор 14 книг по истории разведки, в том числе о работе британской контрразведки Ми-5.
У Седрика Белфриджа был неограниченный доступ к совсекретным документам, в которых Москва была очень заинтересована. Очень знаменательным в этой истории оказался факт, что в Москве работа Белфриджа оказалась намного более засекреченной, чем деятельность кембриджской пятерки, о которой в России много написано. Пятерка подавалась КГБ и продолжает подаваться ФСБ как лучшая шпионская группа в истории советской разведки. И при этом ни слова о деятельности Белфриджа. Сейчас, после публикации рассекреченных документов Ми-5, видимо, и в России будет признано, что Белфридж был советским агентом. Впрочем, из показаний ряда перебежчиков из КГБ было и ранее известно, что Белфридж был советским шпионом.
Какой ущерб нанес Седрик Белфридж безопасности Великобритании и Соединенных Штатов?
К счастью, во время войны, на которую пришлась деятельность Белфриджа, мы и русские находились на одной стороне. Другое дело – холодная война, когда мы были противниками. Учитывая это обстоятельство, не думаю, что в обстановке союзнических отношений информация, которую Белфридж передавал русским, нанесла нашей стране серьезный ущерб. До тех пор, пока российская сторона не опубликует отчета о деятельности Белфриджа, мы не сможем говорить о подробностях его шпионской активности. Однако уже сейчас можно с уверенностью предполагать, что часть переданных им документов касалась деятельности сопротивления на оккупированной немцами территории Югославии. В этих документах содержалась информация о борьбе с немцами монархических групп сопротивления, отрядов четников и партизанского движения коммунистов под руководством Тита. Понятно, что эта информация была использована коммунистами Тита.
На допросе ФБР Белфридж признался, что передавал секретную информацию советским агентам, однако заявил, что делал это по приказу вышестоящего начальства британской разведки. Почему это не было проверено?
Белфридж был очень умным человеком. Он прекрасно понимал, скажи он, что никогда не встречался с советскими агентами и никогда не был членом Компартии, это без труда можно было бы проверить, и его показания были бы восприняты как неприкрытая ложь. Он заявил, что у него были контакты с советскими агентами, что он действительно передавал им кое-какую секретную информацию, но что делал он это с санкцией и по указанию своего руководства. При этом он подчеркнул, что это была несущественная информация, не наносящая ущерба ни Соединенным Штатам, ни Британии, и что в ответ ему удавалось получить от русских намного более важную информацию. Однако нам известно из архивных документов КГБ, переправленных на Запад Василием Митрохиным, и из показаний Элизабет Бентли, что информация, которую Белфридж передавал советской разведке, вовсе не была несущественной.
Тем не менее, не совсем понятно, почему англичане отклонили запрос ФБР о деятельности Белфриджа и не передали американцам его досье.
У британской разведки на протяжении Второй мировой войны не было ни одного агента в Москве. Та же ситуация сложилась и в американской разведке. В это же время у советской разведки было немало агентов как в Лондоне, так и в Вашингтоне. В то время борьба советской разведки и разведок западных союзников проходила в абсолютно неравных условиях. Неуверенность в виновности Белфриджа была вызвана прежде всего отсутствием достоверной информации, с другой стороны.
Будете ли вы теперь в своих будущих работах употреблять выражение «кембриджская шестерка»?
Да, буду. В широком смысле это оправдано. Хотя, конечно, у кембриджской пятерки больше оснований так называться, чем у шестерки. Входящие в пятерку советские агенты были завербованы примерно в одно и то же время. И хотя они не были близкими друзьями, кроме двух ее членов, все они работали в Англии. Что же касается Белфриджа, то, будучи советским агентом, он большую часть времени работал в Америке. У него не было контактов с кембриджской пятеркой. Выражение «кембриджская шестерка», мне кажется, приемлемым еще и потому, что если представить, кого еще могла бы завербовать в Кембриджском университете советская разведка, кроме пяти ее знаменитых агентов, то с неизбежностью всплывает имя Седрика Белфриджа. Мы можем сейчас с уверенностью утверждать, что во время войны руководство советской разведки считало Седрика Белфриджа более важным агентом, чем все члены Кембриджской пятерки.
Самое удивительное в этой истории, что Седрик Белфридж так и не понес наказание. Он продолжал прокоммунистическую деятельность вплоть до своей смерти в Мексике в 1990 году на руках пятой жены. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Родственники композитора Сергея Рахманинова, похороненного в Нью-Йорке, выступают против переноса его праха, на чем настаивает министр культуры России Владимир Мединский. Министерство, как заявил Мединский, планирует поддержать возрождение усадьбы семьи Рахманиновых «Анек» под Новгородом, и, очевидно, неплохо было бы поместить туда и прах великого соотечественника. Американцы самонадеянно приватизируют имя Рахманинова, так же, как имена десятков и сотен русских, которые волей судьбы оказались после событий революции за рубежом, считает Мединский. В своем завещании Рахманинов распорядился похоронить его в Нью-Йорке рядом с женой и дочерью. Об этом праправнучка композитора Сюзан София Волконская-Веномакер напомнила корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Почти сразу после приезда в Соединенные Штаты Сергей Рахманинов подписал в Нью-Йорке контракт с фирмой грамзаписи и согласился на очень плотный изнурительный график гастролей в качестве пианиста. Деньги были необходимы Рахманинову для того, чтобы заработать средства на содержание семьи. Он купил дом. Лишь значительно позже, незадолго до смерти, композитор переехал в Голливуд для того, чтобы удовлетворить свой интерес к кинематографу. Именно в соответствии с его пожеланиями Рахманинов был похоронен на кладбище в Нью-Йорке, на участке, который он купил и где он теперь покоится вместе со своей женой Натальей и дочерью Ириной.
То есть, в действительности, это был выбор самого Сергея Рахманинова?
Да, он захоронен в городе Валхалла под Нью-Йорком на кладбище, которое называется Кенсика. Это замечательно красивое место, где захоронено немало знаменитостей, но могила Рахманинова привлекает самое большое количество визитеров. Естественно, за ней хорошо ухаживают. Утверждение министра Мединского о том, что могила находится в плохом состоянии или что ее никто не посещает, включая членов семьи, являются однозначной ложью.
А как вы и ваша семья вообще относитесь к кампании по возвращению останков вашего прапрадеда в Россию?
Рахманинов бежал от преследования после революции 1917 года. Россия, которую он знал и любил, более не существовала. В отместку российские власти держали его музыку под запретом в течение десятилетий. Гений, которого они поначалу восхваляли как национального героя, был внесен в черный список после того, как он опубликовал в «Нью-Йорк Таймс» письмо с осуждением режима. Попытка вернуть останки Рахманинова в Россию через 100 лет после его отъезда не только лишит его покоя, которого он так искал, но и будет неуважением к его памяти. Да, Сергей Рахманинов до конца жизни оставался русским человеком, который жил в Америке. Когда началась Вторая мировая война, он отправлял деньги для оказания помощи русским людям. Он выступал против коммунистической власти – но он никогда не был против России. Мы, его семья, считаем, что у нас нет права идти против желаний, выраженных в завещании.
Ну а пытались ли представители России, скажем, связаться с вами, изложить свои резоны, свою точку зрения? Может быть, переубедить вас?
Это интересный вопрос. Насколько мне известно, они никогда не пытались запросить разрешение у семьи. Вместо этого они несколько раз пытались реквизировать тело без нашего согласия.
Разве это возможно даже в теории?
Еще один замечательный вопрос. Законно они этого сделать не могут. Именно поэтому мы не хотели прежде придавать гласности эту историю. Для нас это сугубо семейный вопрос. Рахманинов покоится рядом со своей женой, со своей дочерью. Это главное для нас. Мы были спокойны. Но я могу поделиться с вами информацией о том, что российские представители, например, обращались в разные организации, в том числе к управлению кладбищем с предложением о переносе тела, на что им был дан ответ, что Рахманинов не может быть перезахоронен без письменного согласия семьи.
Интересно, а кто были эти люди?
К руководству кладбища Кенсика обращались российские дипломаты. Они, насколько мне известно, собирались посетить и библиотеку Конгресса, где находится архив Рахманинова, но так и не появились там.
Сьюзан, какие эмоции вы лично испытываете в связи с этими заявлениями министра культуры России?
Предпринимая попытки отказать Рахманинову в его последней просьбе быть похороненным вместе с женой и дочерью, российское правительство еще раз доказывает, что у него нет никакого уважения к Сергею Рахманинову человеку. Правительство интересует только имя композитора и то, как оно может использовать его к своей выгоде.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 24 августа работал корреспондент «Радио Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин, была праправнучка композитора Сергея Рахманинова Сюзан София Волконская-Виномекер. Родственники знаменитого российского музыканта выступают против переноса его праха в Россию. Вот так обстояли дела в понедельник 24 августа 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовил и провел продюсер Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. И прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера. Всего доброго.
какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».